представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». В эфире я, Мария Гайдар, и в гостях у нас Михаил Борщевский со своим особым мнением. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения по телефону +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. А у меня пока... Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Сегодня проходило прощание с патриархом московским и всей Руси Алексием II. Скажите, пожалуйста, какое место займет этот человек в истории России?
Ну, прежде всего, я хочу выразить свои соболезнования всем прихожанам Русской Православной Церкви, потому что для них это реально большая трагедия. А для всех остальных граждан это, я думаю, большая утрата. Потому что при всем том, что... Ну, известно мое отношение к церкви, у меня к вере одно отношение, к церкви, любой церкви, отношение другое.
Негативное.
Тоже негативное. Понимаете, когда... Ну, это моя личная точка зрения, может быть, не сегодня ее было бы высказывать, но, коли вы спросили, когда человек верит в Бога, во-первых, это его личное дело, но, во-вторых, все-таки это его облагораживает, и это ему помогает жить. Вообще, я завидую тем, кто истинно верит, им легче жить. Во-первых, им есть, наверное, возможность надеяться на то, что вот после со смерти все не кончается. Во-вторых, у них есть возможность попросить кого-то о помощи, на кого-то понадеяться, в какой-то ситуации сказать, ну, на то воля Божья, я не виноват. Да? Им легче живется, меньше ответственности. Ну, с моей точки зрения. Но я им искренне завидую. А церковь – это некий посредник. Любая церковь, повторяю, что там мечеть, что синагога, что православный храм, что костел, это в любом случае посредник. Вот к посредникам у меня, ко всем посредникам у меня отношение скептическое, скажем так. Так вот, при всем при этом, то, что делал патриарх, и то, что я довольно часто РПЦ критиковал за попытку вмешательства в государственные дела, но все-таки все, что делал патриарх, с его точки зрения, как я понимаю, было направлено на благо, так сказать, и государства, и общества. Мне кажется, что это был человек искренний, в достаточной степени искренний. Вот. Но мне вообще очень не нравится вот то обсуждение роли патриарха, которое проходило последние дни, потому что, ну, во-первых, есть такая заповедь, хотя бы усопших либо хорошо, либо ничего. И второе, ну, еще как бы вот гроб землей не засыпали, а уже обсуждали хорошего, плохой. Как-то это
я же не, вас не спросила,
не
хорошего или плохого. Я спросила его роли в истории.
Я думаю, что в истории...
Должны
в истории...
мы обязаны это обсуждать?
Да,
должны,
да.
Это
я думаю, что в истории он, конечно, останется. Хотя бы как человек, который объединил зарубежную церковь и московскую патриархию. То есть, вот как объединить.
А чего еще он добился? Ну, все-таки он пришел в такое особенное время.
Вы знаете, мне кажется, что, ну, во-первых, большой видится на расстоянии, да? Значит, но тем не менее, мне кажется, что вот это успех. Mm-hmm. Мне кажется, что все-таки благодаря и его деятельности, в частности, я подчеркиваю, не исключительно его, а и его деятельности, mm-hmm. в частности, достаточно мирное взаимодействие сегодня между всеми конфессиями, то есть нет вражды, нет такого негативно-презрительного отношения, которое было до него. Другое дело, что оно могло подогреваться еще и советской властью, которая очень хорошо умела разделять, чтобы властвовать, что церковь, что народы. Вот. Поэтому вот это, я думаю, что это успех. Для православных, наверное, успех, огромное количество открытых там храмов, основных монастырей и так далее. Но я не считаю себя, так сказать, экспертом, чтобы вот расставлять плюсы и минусы. Тем более, повторяю еще раз, в день похорон человека.
Я поэтому спрашиваю, да, не о минусах, я спрашиваю о достижениях его роли.
В истории он будет. В истории он будет упомянут.
Как первый патриарх Новой России.
Как первый патриарх, как объединитель, как, я не знаю, человек, который сумел сблизить позиции государства и церкви. Хорошо это или плохо, это другая тема. С моей точки зрения, плохо, а с точки зрения кого-то хорошо. Вот. Но, во всяком случае, эта личность бесспорно место в истории будет иметь.
У меня следующий вопрос был от слушателей, очень много вопросов по поводу Алексаняна, по поводу этого решения о залоге. Вот вопрос от Владимира. Господин Борщевский, 50 миллионов рублей залога потребовали власти за изменение меры пресечения последствий Алексаняна, неизлечимо больного, почти ослепшего человека. По закону с этим заболеванием Алексаняна нельзя судить до выздоровления, а заболевания у него неизлечимые. Осужденные с таким заболеванием освобождаются от отбытия наказаний. А если нет таких денег, то Алексанян, гражданин России, не преступник, будет до конца своих дней находиться под стражей?
Значит, ну, прежде всего, спасибо Владимиру за этот вопрос. Помните, вы в институте Ленина изучали?
Нет, уже нет, я уже
вам
нет.
Вам уже повезло, да? Вот, а я изучал. Значит, у Ленина были хлесткие фразы. В частности, формально все правильно, по существу издевательство.
Формально, значит, правильно?
Формально все правильно, по существу издевательство. Формально можно назначать любой залог, он законом не ограничен. Формально. Формально можно поменять меру пресечения ареста на содержание под стражей на залог. Формально все правильно.
Прописана же какая-то процедура, ведь это же не может просто так приниматься.
Вот, вот, Маш, чтобы экономить эфирное время, поверьте мне, формально все правильно.
Нет, вот нет.
А почему по существу издевательства, я объясню.
Люди интересуются.
А почему по существу издевательства, я объясню. Значит, смотрите. Для чего делается залог? Это как бы смысл залога. Если ты убежишь, то ты, значит, попал на деньги. Но Александр не может убежать.
Да.
Это первое.
Не может убежать.
Второе. Допустим, можно выпустить под залог человеку, который украл кошелек там, стоимостью со 100 рублями вот, содержимого. Ну, с какой может быть залог в этой ситуации? Ну, наверное, не 1 000 000 рублей. Если это первое, так сказать, у него попадание, да, ну не будет он из-за миллиона убегать. Значит, поэтому мера залога, объем залога, зависит от тяжести совершенного преступления и от вероятности того, что человек скроется от суда, не явится на суд или скроется от следствия. Вот как определяется залог. Не сколько у него есть денег, а в какой мере этот залог будет для него вот этим вот браслетом, который он прикован к суду. Значит, Алексанян, человек, который не может никуда убежать, во-первых. Во-вторых, он не обвиняется в совершении особо тяжких преступлений. Да? И, ну, я не знаю, мне кажется, что моя первая реакция была, что это, так сказать, проявление акта гуманизма. И слава богу, что так, я еще сказал, что надо было сделать год назад. Вот, я просто тогда не знал о сумме залога. Вот, почему я дал такой позитивный комментарий. Но если бы это был там формальный залог, условно говоря, там 500 тысяч рублей, вот, ну... Вопросов
а вот
нет.
Объясните мне, но все равно, что судья может принять любое решение, может, да, сказать, залог должен быть 100 миллионов, 200, 300,
да,
400,
да. У нас как возмещение морального вреда, в законе не прописана сумма, судья сам оценивает, тут моральный вред, там, нанесенный вам, рубль стоит или 100 миллионов, вот какую хочет цифру, такую назовет. Так и с точки зрения залога, нет определения.
Нет,
нет, законодательством не установлено. Какого-нибудь руководящего пленного Верховного суда, который бы сказал, что вот разумно столько-то там, вот, или до такой-то суммы, нет.
Хорошо, а как это регулируется в других странах? Как это происходит?
Не могу вам сказать точно. По-моему, про Европу вообще не скажу, не знаю. В США, насколько я помню, тоже нет какого-то установленного законом предела суммы залога. То есть там тоже суд может определить любую сумму залога.
Я так понимаю, что в данном случае ведь залог является... Ну, у нас же при содержании человека под стражей, это же не карательная мера, это мера обеспечительная.
Да, обеспечительная.
Для
ну,
того, чтобы тоже... он не сбежал. Сбежать он не может. Это первое нарушение.
Поэтому я и говорю, что по
залог...
существу издевательство. Здесь залог мог бы вообще быть 1 рубль, потому что он просто физически сбежать не может.
Я про это говорю. Физически сбежать не может. Скажите, ну хорошо, куда, Александр, ну как это, вот что делать? Как это можно обжаловать? Или уже никуда нельзя обжаловать?
Вы меня ставите в сложное положение, потому что у меня под руками УПК, но, по-моему, это решение, которое может быть обжаловано. По-моему. Я не берусь сказать. Вот сейчас в эфире была Львова. Вот, она была у Лены спросить, потому что ну, она практикующий адвокат. Я все-таки не практикую уже 8 лет. Но вот, по-моему, это обжалуется. Не уверен.
А вот эти средства, которые... Вот много вопросов от слушателей, которые говорят, а как он может нести такие средства? Получится тогда, что он вор?
Нет, ну совсем не факт. Совсем не факт.
Во-первых,
он, у него, сколько я знаю, была довольно большая зарплата.
Ну, он был юристом.
Первое,
таким,
да.
же, таким же наемным юристом, как...
Ну, это был наемным... Нет, я наемный юрист сегодня в правительстве. Вот, а ЮК платил немножко больше, чем платит в правительстве, поверьте мне. Вот, у него была большая зарплата. Но дело даже не в этом. Формально, опять-таки, он может взять кредит в банке, формально это могут быть друзья, которые скинутся, формально это может быть все что угодно.
Это вообще проверяется
это не
формально?
Еще... Нет, нет, нет. Откуда он взял деньги, не имеет значения. Не проверяется.
И впоследствии это не может быть основанием
не
того,
может
чтобы возбуждать дополнительное?
Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нет.
Что было принято решение Государственной Думы по суду присяжных. по суду присяжных Государственная Дума лишила террористов, мятежников и участников незаконных вооруженных формирований, а также участников массовых беспорядков право на суд присяжных.
Ну, пока еще не время, прошло в первом чтении.
А, прошло в первом чтении, да.
Значит, это для меня история личная, потому что в течение довольно большого количества лет мне удавалось, не мне одному, но мне и ряду коллег удавалось блокировать прохождение этого законопроекта через правительство. Значит, оно не проходило через правительство. И, так сказать, те, кто лоббирует вот эту вот такую постановку вопроса, значит, теперь вышли через депутатов.
А кто лоббирует и зачем?
Ну, я думаю, что это, так сказать, в основном, я так полагаю, силовые ведомства. Зачем? Потому что в суде присяжных надо доказывать. Понимаете, было несколько приговоров по государственной измене положительных, было несколько приговоров по убийствам, каким-то резонансным положительным, то есть когда вердикт присяжных был невиновен. Вот, значит, по-моему, по терроризму не было, не берусь утверждать, но, по-моему, не было. Значит, поэтому что сделано? Как бы идея в чем? Вот такие преступления, по которым, вернее, за которыми могут стоять какие-то крупные силы, там, иностранные государства, аль-Каиды всякие, так сказать, да? Вот, местные кланы, вот по ним на присяжных может быть оказано давление. И тогда вот в этом случае лучше, чтобы был коронный судья.
А на судью давление оказано быть не может.
Тут возникает много вопросов. Проще надавить на одного судью
или на 12
присяжных. Да? Судья, у которого это его профессия, это его карьера, да, а присяжные, в конце концов, свои отработали и ушли. Значит, что касается вообще подхода, ребята, ваши проблемы. Если вы боитесь давления на присяжных, обеспечьте их защиту. Обеспечьте их защиту.
Абсолютно,
в конце концов, а если у вас подсудимые по телетрансляции смотрят, то почему присяжные не могут сесть за зеркалом, когда их не видно? Очень простое решение. Присяжные через зеркало видят, ну, знаете, одностороннее зеркало, присяжные через зеркало видят все, что происходит в зале, а тех, кто присутствует в зале, не видят присяжных. Почему нет? Знаете, кто ищет, кто хочет сделать, ищет способ.
А вот,
кто не хочет, причины. Так вот, меня... Вот это меня больше поражает в этом законопроекте принятом, что он, на мой взгляд, по крайней мере, полностью противоречит той идеологии, которую сейчас проводят и Медведев, и Путин. Ну, Медведев является ее рупором, но понятно, что все эти действия согласованы. Когда Медведев говорит и о неприменении, ну, ограниченном применении, скажем так, лишения свободы как меры наказания, о необходимости... Лебедев перед следствием судей говорит о переводе из уголовного в административные составы ряда преступлений. То есть речь идет явно о гуманизации уголовного преследования в России.
Да? Говорят одно,
и при этом...
Говорят,
и при этом
вы говорите.
Да, и при этом, так сказать, единороссы дружненько голосуют за меру, которая является абсолютно контрреформой. Вообще, Маш, ведь проблема в чем? Все повторяется, ведь до обидного, до слез. 1864 год. Знаменитая судебная реформа. Суд присяжных, все прочее, 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 прочее. Все хорошо. Устранение сословного суда, все классно. И Россия становится европейским государством и признается Европой, как, так сказать, собрат. Проходит, если память не изменяет, чуть ли не 10-15 лет. Точную цифру не помню, я плохой историк. И начинается знаменитый период контрреформ, за которым начинаются революционные брожения. Ну, исторически, после, не иначе, в связи, но начинается период контрреформ. Вот что, Единая Россия, так сказать, Единая Россия, что учебник истории не читает?
А скажите мне, пожалуйста, хорошо, вот опять-таки формальная вещь меня интересует. То есть вот этих людей уже изначально должны квалифицировать как террористов, изменников, участников незаконных вооруженных формирований. И на основании этого еще до суда уже лишить их права на присяжных.
Нет,
правильно?
Нет, это вы что-то путаете. Нет.
Вопрос... Раньше какая была система? Вот поправьте меня, если я не права. Если человек шел по какой-то статье, до которой есть максимальная мера, именно смертная казнь, он имеет право на присяжных. Четко
не
понятно.
Только, не только смертная казнь.
И пожизненное заключение. Он тогда имеет право на суд присяжных. Все понятно. Вот его обвиняют, вот в этом обвинении он может получить пожизненный срок или смертную казнь, он получает право на присяжных. А вот здесь получается такая ситуация, что если человек террорист, мятежник, то тем самым... до суда
нет,
уже...
Нет, секундочку. Ты тем самым гарантируешься,
гарантирует,
что,
не получит право на... Да,
нет,
вот я про это
не
говорю.
Нет, иезуитство заключается в том, что ему гарантируют не то, что он не получит право на суд присяжных, это ладно, а ему гарантируют, что не будет применена смертная казнь и пожизненное заключение.
Гарантируют, что к нему не будет?
Конечно,
применено.
Потому что она примена может быть только судом присяжных.
А это у нас написано в Конституции.
Да. Понимаете, да? Про смертную казнь сказано, там не сказано про пожизненное. Понимаете, то есть, на самом деле, ну, у меня нет комментариев. Вот этот закон, законопроект, с моей точки зрения, плох на 101%. 100% по существу и 1%, потому что его вообще вынесли на рассмотрение.
Скажите, пожалуйста, а в чем, вот все-таки, если вернуться к теме суда присяжных, ну, проблема, она все-таки в том, что... Ну, вот есть, вы считаете, что вот эти республики, в которых, вот как
нет говорится... проблемы, перенесите, как дело Евлоева, сейчас перенесли из одного субъекта в другой субъект, и все. Нет проблем.
Я так понимаю, что основная проблема судом присяжных – это вопрос следствия. Следствие плохо готовит материалы,
да. Значит, у нас судьи... наши прокуроры не умеют обвинять. И хотя Чайка в рамках Генпрокуратуры создал специальное подразделение, которое как бы занимается вот этими судебными прокурорами, учит их как бы правильно разговаривать, доказывать, выступать. Вот, тем не менее, прокуроры в суде, ну, во-первых, доказывать вину сложнее, чем защищаться от обвинения. Это известно. Угу. Потому что надо одно дело доказать, это сторона обвинения, а сторона защиты ведь не обязательно доказать невиновность. Сторона защиты ставит под сомнение всего лишь навсего доказательство обвинения. Значит, в чем обращаю внимание, если в США вердикт обвинительный 12-0, может быть, то у нас 7-5. Достаточно, чтобы было. У нас не надо всех 12 убедить, нам даже 7 убедить. Так вот, и это оказывается сложно. Так вот, вместо того, чтобы начать вкалывать и научиться доказывать, проще по значимым составам, согласен, по опасным составам, по составам, которые грозят безопасности простых граждан в гораздо большей степени, чем кража, воровство и так далее. Но проще власть поддержащим, в данном случае силовикам, вывести эти дела из-под суда присяжных, тем самым облегчить задачу и следствия, и прокуратуры по доказыванию вины.
А вот скажите, тем не менее, вот Владимир Груздев, депутат «Единой России», говорит, что оправдательные приговоры с участием присяжных такие же, как и процент оправдательных приговоров в суде присяжных, такой же, как и при профессиональных судьях, а именно чуть больше 1%.
Владимир Груздев говорит совершеннейшую неправду. Просто совершеннейшую неправду. Значит, во всем мире, да, он статистику мировую, причем во всем мире, значит, оправдательных приговоров коронный суд выносит где-то 15-17%. Суд присяжных 20-25%.
А у нас?
У нас, значит, коронный суд сегодня выносит оправдательных приговоров меньше 1%. То есть, очень известный пример, его многие используют, сталинские тройки выносили оправдательных приговоров больше, чем сегодня выносит коронный суд. Статистически больше сталинские тройки. Вот, суд присяжных у нас, последняя цифра, которую я знаю, была 9%. Это цифра полуторалетней давности.
Все, Владимир Груздев вводит нас всех в заблуждение.
Ну, путает немножко просто.
Путает. Да. Хорошо, скажите, пожалуйста, все-таки, если этот закон будет принят, ну, изменения в законе, да, то что дальше делать? Это нужно как-то обжаловать, это можно обжаловать, нет, куда нужно идти?
У нас есть Конституционный суд, куда могут обратиться люди, в отношении которых будет применен этот закон. Вот. Я, честно говоря...
То есть террористы должны обратиться, сами пойти и сказать, мы террористы, наши
нет,
права нарушаются?
Когда он будет применен, то есть вот после первого приговора может быть, так сказать, обращение в Конституционный суд. Ну, в порядке норма контроля в Конституционный суд может обратиться... Там есть определенные субъекты, которые имеют право обратиться в порядке нормы контроля. Но, честно говоря, я не очень... Нет, рядовой гражданин не может обратиться. Я не очень себе, честно говоря, представляю, вот зрительно, картинку, как Медведев подписывает этот закон. Вот он прошел Гудуму, все три чтения. Я не очень представляю себе, как Медведев его подписывает. Потому что то, что Медведев говорит публично, как я, по крайней мере, его понимаю, о либерализации, гуманизации уголовного наказания и развитии институтов демократии, развитии народовластия, то, что Путин говорил на съезде «Единой России». Ведь Путин говорил абсолютно правильные вещи, ведь стопроцентно правильные вещи. Вот попробуйте в том, что говорил Путин на съезде «Единой России», хотя бы найти что-нибудь неправильное.
Но вы знаете, это уже в течение многих лет.
Только вот разница в том...
Это происходит,
да,
а законы принимаются и подписываются.
Да, ну, таких не было. Вот таких законов не было. Поскольку я высказываю свое особое мнение, да, просто Михаила Борщевского, то с моей точки зрения, вот таких законов контрреформистских просто не было. Были законы, которые больше нравятся, меньше нравятся, которые вообще не нравятся, но не было вот таких, вот такого я не помню. На моей памяти такого не было.
Понятно. Вы думаете, Медведев не подпишет это?
Я не могу сказать за Медведева.
Ну, ваше мнение.
Я просто говорю, что мне трудно представляется эта картинка. Вот Медведев, подписывающий этот закон, вот я эту картинку не вижу.
Какой вывод мы делаем? Вот Медведев подписывает этот закон. Какой вывод мы после этого можем сделать о Медведеве?
Ну, возможно, аргументы тех, которые этот закон проводят, просто более убедительны, чем мои аргументы. Все, что я могу сказать в этой ситуации.
Ну, как-то так... Как-то так странно. Значит, аргументы у них были сильнее, но мы же видим аргументы.
Вы знаете, я привык, выступая в суде, отстаиваю свою точку зрения, не когда суд выносил другое решение, что, слава богу, бывало нечасто, но тем не менее, бывало, что я проигрывал дела в суде. Вот, я никогда не говорю, что судьи идиоты, вот, или что там их купили. Значит, я всегда, моя позиция и для клиентов, и для самого себя была одна.
То есть, если
Медведев... Я оказался неубедительным.
Если Медведев подпишет этот законопроект, это будет означать, что аргументы людей за этот законопроект оказались сильнее, значит, надо было его принять.
Нет, секундочку. Значит, с его точки зрения надо было принять. Я не говорю, что коль он подписал, значит, я с ним согласен.
Подписал, значит, с его точки зрения надо было принять. Я пытаюсь узнать, как вы оцениваете это.
Я буду очень расстроен.
Будьте расстроены. У меня следующий вопрос, но, к сожалению, нам нужно будет скоро прерваться на некоторый небольшой перерыв. Я пока хочу сообщить телефон, напомнить телефон нашего эфирного пейджера. +7 985 970 45 45. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. У нас будет небольшой перерыв. После этого мы вернемся и будем обсуждать назначение Никиты Юрьевича Белых. Ну, представление к назначению Никиты Юрьевича Белых. Ладно, не надо, это ваш оппонент, не знаю, может быть, даже коллега в каком-то смысле, поэтому я думаю, что вы знаете, не надо кокетничать. Белых, и будем обсуждать состояние в российской экономике, будем обсуждать рынок труда.
Это очень интересная тема.
Знаете, ну все темы, которые мы сегодня обсуждали, они были достаточно интересны. Много вопросов от слушателей. Я думаю, нам тоже хватит времени что-то задать из того, что приходит на наш эфирный пейджер.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова здравствуйте. Это программа «Особое мнение». Веду ее я, Мария Гайдар. В гостях со своим особым мнением у нас Михаил Борщевский. До перерыва мы начали обсуждать представление Никиты Юрьевича Белых к назначению на пост губернатора Кировской области. Скажите, пожалуйста, что, по-вашему, это означает?
Давайте отмотаем пленочку на год назад. Значит, год назад, в разгар предвыборной кампании, основные упреки, которые я слышал в свой адрес от Белыха и от Гозмана, сводились к тому, что истинный демократ и либерал не может и не должен сотрудничать с действующей властью, а должен находиться в жесткой оппозиции. Моя позиция была следующая, что надо либо, так сказать, призывать к революции, просто народ на улице, на баррикады, еще ни одна революция ничего хорошего не приносила, либо нужно влиять на власть, влиять, поддавливать ее, как я тогда говорил, заставляя, вынуждая, понуждая совершать правильные поступки.
Ваши слова, видимо, были услышаны.
Вот. Значит, теперь ситуация такая. Значит, вся тройка СПС, которая была. Значит, Гозман и Чудакова, ну, Чудакова в Высшем Совете, Гозман, один из сопредседателей партии «Правое дело», которая объявила о том, что она будет сотрудничать с властью, то есть ровно то, о чем, о пользе чего я говорил год назад, а Никита Юрьевич, значит, дал согласие возглавить регион, то есть стать, так сказать, оком государевым в регионе. Значит, как вы понимаете, ну, у меня разные отношения к Гозману и к Белыху. В личном плане с Чудаковой я не знаком, вот, поэтому речь идет о Никите. Значит, я никогда не скрывал свою личную симпатию к Никите Юрьевичу. Несмотря на то, что мы были абсолютными политическими антагонистами, казалось бы, да, мы, в общем, ну, были в очень, и есть в очень хороших
человеческих
отношениях. Секундочку. Вопрос очень серьезный, который вы задали. Я считаю, что это продуктивно. Я много слышал комментариев по этому поводу, и комментарии Немцова знаю ваши отношения к этой теме. Я вам приведу только один пример. Значит, все сравнивают с периодом КПСС. Вот вступать в КПСС, не вступать в КПСС, да? Значит, если бы в КПСС не было Горбачева, Яковлева, я имею в виду Егора Яковлева, я имею в виду Александра Николаевича Яковлева, если бы в КПСС не было, вот, и много впечатлений, не было бы перестройки, Понимаете? Оставались бы одни Брежневы.
У меня вы ответили, но не на мой вопрос. Мой вопрос был, что это означает. Что это означает с точки зрения... Я не пытаюсь узнать вашу оценку поступка Белых. Я спрашиваю, что это означает. Означает ли это какой-то оттепель? Означает ли это, что это поворот власти в сторону оппозиции?
Нет,
это, что это кадровый голод, как многие говорят и пишут, и что поэтому берут даже людей из оппозиции?
Нет, кадровый голод бесспорно есть. С точки зрения пиара это великолепный ход, просто великолепный. С точки зрения ослабления движения «Солидарность», это очень точно.
Ну, а в чем ослабление «Солидарности»?
Ну, потому что «Солидарность» с Белых – это, так сказать, плюс один достаточно популярный человек. «Солидарность» без Белых – это минус два. Потому что, самого Белыха нету, и, б, сигнал, что не все туда идут.
Ну, а не означает ли это, что человек из оппозиции, в том числе и оппозиция, которую называют маргинальные, он может, в конце концов, стать губернатором?
Может.
Но, может быть, тогда это именно этот сигнал?
Нет, так, смотрите, значит, я не хочу сказать, что власть протягивает руку, так сказать. Во-первых, власть разная. Знаете, мое первое интервью как политика было, называлось «В Кремле есть разные башни». Значит, конечно, для каких-то башен это страшная вещь, назначение Белых. Как так можно всем гадам показать, что они будут, так сказать, вот строиться, мы их всех к ногтю, да? Это для одних башен. Для других башен, наоборот, это очень знаковое событие, потому что вот мы можем сотрудничать со всеми.
А для вас это означает что? Это свидетельство чего?
Ничего нового. Вот для меня совершенно это не удивительно. Вот абсолютно, вот поверьте мне, я не знал, что такие переговоры ведутся. Я еще в апреле, так сказать, неофициально, а 2 октября официально из политики ушел.
А вас почему не назначили?
А я кем был, кем и остался. У меня я в правительстве на этой должности с марта 2001 года. Никаких изменений.
А с вами не вели приговоры о том, что возглавить Липецкую область?
Нет, знаете, вот я губернатором точно не буду. В отличие от Светланы Захаровой, которая не может быть губернатором, потому что она не хочет из Москвы уезжать, как она сказала в школе злословия. Вот, я не буду губернатором просто потому, что я некомпетентен. Я как губернатор некомпетентен. Я не экономист, я не хозяйственник. Я просто не справлюсь. Зачем мне это нужно, чтобы ради пиара завалить какую-нибудь область? Там же люди живут конкретные, живые люди. Поэтому это не мое, не для меня. И мне, слава богу, не предлагал никто. Я предложил бы получить, я бы отказался просто в ту же секунду.
Хорошо. Хорошо. Но здесь много сообщений, которые осуждают, и достаточно много сообщений, которые поддерживают решение власти выбрать Белыха в качестве губернатора Кировской области. Как вы думаете, вот Кировская область – это депрессивный регион, в котором много проблем. В связи с кризисом этих проблем будет еще больше. Никита вообще справится?
Не знаю. Не могу сказать. Не знаю. Никита – это не Абрамович, который может себе свой бизнес зарегистрировать в депрессивном регионе и тут же сделать одним из самых процветающих. У Никиты нет таких возможностей. Просто своим личным, так сказать, капиталом или личным бизнесом помочь региону. Но, вы знаете, вот молодые губернаторы, я их так называю, я имею в виду Мень, я имею в виду Босс, я имею в виду тот самый Зеленин, Хлопонин, Ткачев, вот это вот плеяда. В общем-то, их регионы, какие-то просто, так сказать, рванули вверх, а какие-то из депрессивных стали либо менее депрессивными, либо, так сказать, контртермин, прогрессивными, да?
Основная.
Вот. Поэтому я вообще, в принципе...
Прогрессивная, контрпрогрессивная революция, контрреволюция.
Вот. Я, в общем, это дело, так сказать, представительство президента, но мне нравится вот это поколение, молодое поколение, 30-40-летних, вот это вот поколение. Это поколение, которое не ломано ни комсомолом, ни ГБУхой. Достаточно хорошо образованное поколение и достаточно прагматичное поколение. И вот, и я бы сказал, что решение Никиты Белых, оно прагматично, как и его назначение прагматично. Вот, и я думаю, что сейчас, так сказать, все очень внимательно будут смотреть за тем, что у него будет получаться, и думаю, что многие будут помогать. И тоже Кремль будет ему помогать. Вот у меня такое есть ощущение. Может быть, я ошибаюсь, но есть такое ощущение.
Конечно, если кому-то и надо помогать, то губернатору от оппозиции по какой-то непонятной причине. Скажите, пожалуйста, понятно, что...
Знаете, Маша,
может быть, Кремль...
в каком-то литературном произведении, не помню, в каком, так оцените красоту игры.
Ну, да, 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 возможно. Если только... Но я надеюсь, что Кремль будет помогать населению России, в том числе и Никита Белых на посту губернатора будет помогать населению России преодолеть этот кризис. Это что? Вообще, самая большая проблема.
Вот в чем
проблема
я точно,
занятости.
В чем я точно уверен. Сейчас про занятость. Я услышал ваш пас. Сейчас. Так, вот в чем я точно совершенно уверен, что Никита Белых будет вкалывать на этой должности на 100% своих возможностей. У него просто другого выхода нет, с учетом ситуации, в которой он представлен. Ну, я ему готов помогать.
Хотя бы вроде некомпетентно.
Нет, ну в чем компетенция?
Вы знаете, ну, Никита Белых, конечно, я тоже думаю, что Никита Белых будет стараться, но речь же идет не о том, насколько Никита Белых будет успешным губернатором. Тут все-таки два вопроса. Это первое, его поступок, который был результатом некой политической работы, и это некие изменения во власти, которые сейчас все ждут, которые оценивают. Вот все пытаются найти в этом какие-то признаки оттепели, признаки слабости, или наоборот, силы, красоту игры, как вы находите. Вот это достаточно интересно. Все-таки ни разу за последние годы, уже много-много лет, никто из оппозиции ни на какие должности, по крайней мере, вне политики, не назначался.
Да, да, да.
И это что-то абсолютно новое.
Да.
Ну вот... действительно, может быть.
А что касается трудовых ресурсов, о которых вы сказали, знаете, мне недавно попала в руки статистика. Значит, ну, я в шоке был просто от нее. Я не буду сейчас мучить слушателей и телезрителей цифрами, я назову чуть-чуть несколько. Значит, на сегодняшний день население России, по разным оценкам, приблизительно 132 миллиона человек. 62% составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста. Это 81 миллион.
Вопрос. Что такое предпенсионный возраст? Я такое, что люди вообще делятся на людей пенсионного и предпенсионного возраста все, 100%.
Насколько я помню, у меня здесь расшифровки нет. Насколько я знаю, предпенсионный возраст – это последние 3 года перед пенсией. Вот, перед выходом на пенсию.
Ты получаешь 60%?
62%. Читаю ту статистику, которая у меня есть. Значит, если теперь вот если посчитать теперь личный состав армии вместе с контрактниками, срочниками, вольнонаемными, персонал вспомогательных предприятий, научных вузов, аппарат Министерства обороны, военнослужащие, штатные сотрудники ФСБ, ФСО, всех силовых структур, включая МЧС, Минюст, наркоконтроль и так далее, таможню, служащие федеральных министерств, ведомств, лицензирующих чиновников, вот всю эту вот непроизводительную, очень полезную, чрезвычайно важную, но непроизводительную часть населения, то вот берется 109 миллионов. То есть пенсионный, предпенсионный возраст, плюс вот эти вот бюджетные охранители, значит, 109 миллионов.
А дети?
Остается 22 миллиона. Это вот все, весь малый и средний фермерский бизнес, челноки, ПБЮлы и несовершеннолетние дети.
Михаил Ильич, к сожалению, наше время подходит к концу.
Еще, короче говоря, к чему я веду?
Скажите.
Я веду к тому, что все призывы молодогвардейцев о том, чтобы, значит, сократить число приезжих мигрантов в Россию, сегодня их по оценкам 12 миллионов, это будет означать, что мы просто останемся без трудовых ресурсов.
Вот на этой ноте мы закончим, хотя эта тема требующая продолжения обсуждения. С вами были Мария Гайдар и Михаил Борщевский.
Спасибо.